Сегодня у нас тема более чем впечатляющая. Сказать более чем серьезное не знаю, потому что одно другого серьезнее и глубже, не исключено. Но что будет выворачивать наизнанку всех подряд, это точно. Боже, помоги, чтобы все участки предельно бодрствовали, находились в молитвенном состоянии. Проблема заключается в том, что в ветхозаветных писаниях, сегодня мы об этом тоже будем касаться, но пока мы сбегло, напомню эту фразу, а потом детально уже по теме будем двигаться в этом направлении тоже. Это всегда так было, есть, оно перешло в Новый Завет, и оно продолжается по сегодняшний день и будет продолжаться даже вплоть до пришествия Господа за Церковью. Что будет продолжаться? Бог у больших пророков говорит: признай только свою вину. Ужас заключается в том, что человечеству вообще, христианству в частности, очень трудно признать себя. Признай только вину свою. В Новом Завете эта фраза звучит в месте Писания обращения нашего Господа к Седьмой Церкви книги Откровения. А ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, ни холоден, ни горяч. А говоришь, что ты ни в чем не имеешь нужды. Советую тебе купить у меня золото, одежду, глазная мазь. По-другому звучит так. Если ты признаешь себя виновным с моих, то есть Христовых слов, только в этом случае ты пожелаешь, скажем, пока мы с одной из трех вопросов, приобрести глазную мазь, помажешь глаза своей глазной мазью и, наконец, увидишь, что, оказывается, я тебе действительно сказал правду твоего духовного состояния. По-другому. Ты купишь у меня глазную мазь, мы только пока о глазной мази, если ты признаешь себя таковым на основе того, что я даю тебе характеристику, какой ты. Признала себя Седьмая Церковь книги Откровения? Не знаю. Что до этого послания и письма, которые наш Господь вложил во внутренность Иоанна, Иоанн написал и отослал, это 101%, что эта церковь не признала своей вины. И это сплошь и рядом. Адам признает, только признай свою вину. Я тебе, говорит, подсказку делаю. Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Ну не дерево ж познания добра и зла плод сорвало и тебе в рот засунуло. Ну это же не так. Ну ты признай, ты ел, ну я ж тебе подсказку даю, ну признай. Что он делает? Жена, которую дал ты. А, да Бог тебе виновен. Ну она ела и мне дала. Ах ты ж робот. Ах ты ж раб. Она тебя связала, повязала, и нос закрыла, и ты рот открыл, чтобы дышать. Она тебе раз из запретного плода, что ли, туда, в рот ставила. А потом еще захлопнула, чтобы ты не выплюнул назад, то тебе осталось только проглотить. Так что она тебе, может быть, еще и разжевала всего. Не тебя, а тебе вот этого плода. Что ж ты ерундой занимаешься? Ева, что сделала ты? Признай только свою беду. Свою вину признай. Змей которого, ну, который мудрее всех. Эй, а чего он такой мудрый? Ого! И Адам обвинил Бога, да только не себя. И она обвинила. А где написано, что она обвинила? А кто создал такого мудрого змея, как не Бог? То есть, что ж ты не предусмотрел все остальные вопросы? Признай только свою вину. Это сплошь и рядом, сплошь и рядом. На протяжении всех веков, всех поколений, всех личностей. Соломон пишет о очень сложном своем духовном состоянии. Когда, говорит, обернулся назад на пройденную свою жизнь, а до этого я, говорит, и позволял и глупости придержаться, и мудрости не отказывал. Я, говорит, позволял все, что хотело мое сердце. Но он позволил себе, что хотело его сердце. Его сердце хотело страшные вещи, наряду с духовными истинами, которых он искал, вроде бы так будем говорить. И потом он говорит фразу: «Я показал себя мудрым пред этим миром, пред этим светом», или как выразиться. А потом я, говорит, внушал своему сердцу от всего этого отречься. Знаете, как это звучит? Я пытался признать свою вину. Я пытался к стенке прижать в узком месте, в узком углу мое естество, мою натуру. Это, говорит, для меня была страшная битва. Внушить — это форма чуть ли не насильственным методом открыть ухо и вложить туда. Внушить принятие пищи — это ты убеждаешь, человек берет в рот, отворачивается и выплевывает. Внушить — это очень серьезный вопрос. Это дело в том, что когда человек воспринимает, ему внушать не надо. Поймите. Если ставится вопрос о внушении, поднимается вопрос о внушении, это первый признак, что внутреннее противление, противостояние. Соломон не мог, не хотел, не желал, не собирался признать своей вины. Дело в том, что каждый его очередной поступок показывал, что он не признавал своей вины. Что он взял египтянку, он не признал вины, он оправдал себя. Но Бог же огонь с неба не спал во время жертвенника, когда было посвящение храма или освящение храма, как правильно сказать. И огонь не спал на жертвенник. И дым опустился, не дым, а облако опустилось. Ну, Бог признал, все. Нет, не все. Но ты признал себя виновным? Нет, нисколько. Дальше ты что будешь делать? Еще и хуже. Из запретных народов будет брать себе жен. Моавитяне, аммонитяне, не то сыны, не то внуки Лота. Содом и Гоморра, сливки Содома и Гоморра. Зачатие на пьяную голову. Не то сыны, не то внуки. А серьезные вещи. Из этих запретных народов против воли Бога еще и умножил 700 и 300 и того тысяч. И всем женам он построил капище, или через одну. Так сколько у него капищ было, как вы понимаете? Каждая имела свое собственное капище, хотя и одному Богу истукану поклонялись, или как мы понимаем? Я вижу, что навряд ли две жены ходили в одно капище. Или три жены. Ну, может быть, какие-то подружки и ходили. Дружились, сдружились. И к одному идолу, к одному бесу ходили на поклонение. Но в основном для меня смотрится, что всем женам. А сколько их у него там было? Ой-ой-ой, сотни. Так сколько у него этих было капищ? Но он признал свою вину? В женах? Нет. Признал свою вину в строительстве капищ? Нет. Он признал свою вину в том, что он теперь с ними пошел туда в капище? Нет. Он признал свою вину, что он в этих капищах приносил жертвы бесам? Нет. Ну, наверное, когда-то все-таки он одумался. Не исключено. Когда? Ну, как головня из огня. Возможно. Головня из огня, спасаемая для жизни вечной, все-таки благонадежный человек для спасения, но не благонадежный для пребывания на земном шаре. Признай только свою вину. Зачастую люди, христиане, мы теперь о христианстве, не хотят и не собираются и не могут признать своей вины до глубокой старости. А как это понимать? Думают, что прошмыгнут в небо. Иисус сказал страшную фразу, глубокую и правдивую. Как вы убежите от осуждения в гиену? Куда убежите? Вот вам, говорит, будет осуждение в гиену, и как вы от этого осуждения убежите в небо? Понимаем? Ужас заключается в том, что немалое количество людей приходят в церковь, как в, интересную такую фразу скажу, в тюрьму для своих чувств. Они не разобрались со своими чувствами, с греховностью. Иоанн Креститель сказал, кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть гнев идет вслед за вами. И чтобы убежать от этого гнева, воздающего вам за ваши проделки, ваших мыслей, чувств, хотений и желаний, вашей чувственности, удовольствий, вы бежите в церковь. И дальше вы прячетесь за духовные молитвы, за духовные общения, за жертву общительности, за богослужение, за духовные, ну, дела какие-то, понимаете, труды церковные. Многие прячутся за создание семьи, многие даже прячутся за принятие Христа. Никогда не думали? Иоанн Креститель не пускает на водное крещение. На сегодняшний день немалое количество прошмыгнуло через водное крещение. Количество христиан. Они так и не освободились. И не освобождаются. Уже заключается в том, что потом в процессе христианской жизни, в процессе создания своей персональной семьи, они узаканивают эти свои проделки. И когда уже вылазит наружу, они начинают эти чувства свои остепенять, уздечку накидывают молитвами, постами, бегают на исповедание, куда попало. Лишь бы не раскрыть подлинных причин. Каются и освобождаются только в плодах. Не трогайте их, пожалуйста, корней. Если ихние проделки начинают вылазить в ихних детях, то они стараются своих детей как можно быстрее протолкнуть в члены церкви, в водное крещение. А потом еще быстрее определить семейную жизнь. Таким образом, как Пилат, умыть свои руки. И потом проблемы родителей, которыми проблемами родители наградили своих детей, и теперь эти проблемы вылазят в детях, надо скинуть с себя посредством того, что толкнуть их в церковь, а потом кричать: «Что, ты не хочешь, чтобы они спаслись?» А теперь многие вопросы, которые в детях начинают гореть, и дети горят в этих вопросах, но лучше вступить в брак, нежели гореть. Но так же написано, да не об этом-то написано, а там изгнание надо. Из кого? Из детей или из родителей? Сколько было моментов? Мать или отец не играет роли. Приводили сына или дочь, не важно. Помолитесь. Ребенок занятый. Этому ребенку уже немало лет. Это не ребенок, это подросток, не подросток. Это уже молодежь. 16, 18, сколько они играют роли. Может, немножко поменьше. И когда молились непосвященные, на ощупь действующие, я не критикую, я просто рассказываю, чтобы мы понимали эти вещи. О, будем молиться за изгнание беса! Потому что мать уже истрадалась от того, что творится с дочерью. Потому что у дочери это наружу лезет уже. И лезет очень непристойно, нехорошо. Бес из дочери выскочил, но возвратился в маму. Значит, получается, мама прошмыгнула в церковь со своими подарочками. Развила это до занятости демонической силы. Наградила через зачатие беременность свою дочь. Вложила в нее и сделала своей дочери системность, постоянство или обыкновенность. По обыкновению своему. Для нас обыкновением стало просыпаться, открывать глаза, дышать, одеваться, обуваться, умываться, принимать пищу. Обыкновение. Вот такой жизненный распорядок. Вот здесь то же самое. И теперь вот этого страдания вот там. Зачастую христианство, когда рассматривает вопрос, женщина Серафиникиянка, пожалей, дочь жестоко беснуется. Он говорит, нехорошо взять хлеб. У детей бросить пса. Она говорит, да, но и псы едят руки хлеба, которые падают со стола Господь их. Он говорит, за это слово бес вышел. Большинство христиан просто поверхностно считают, читают и понимают это место Писания. Но она признала авторитет Сына Божьего, она признала, что Он хлеб, шедший с небес, она признала, что она язычница, да-да, все это понятно. Но практика работы с народом, Священное Писание, что открывал Бог на протяжении 35 лет, подчеркивает именно вот эту проблему. Бесы в детях, потому что были в родителях и перешли в детей. И когда он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, то псы – это общая фраза. Псы – это фамилия. Ну, бывает, пес – это он, принадлежность мужского пола. А она не пес, она сучка. Это литературное слово, характеризующее принадлежность женского пола этого животного. В определенных местах сегодня мы должны по теме касаться. Ты, говорит, распутствовала со всякими, под всяким ветвистым деревом. Сучка. Вот от сучества освобождаться не хотят? Оно и мужское, и женское. Понимаем? Признать свои вины не собираются. А за детей помолись. Но сейчас я скажу страшно своеобразную фразу. Я не ошибаюсь в значении этой фразы. Бесы – народ весьма справедливый. Нет, они не могут быть справедливыми. Подождите, подождите, не спешите. Если нельзя зайти, то они не зайдут. А если можно, то они не упустят этого момента. Следующее. Они будут держаться до последнего, сколько только можно. И когда уже нельзя, то они оттуда вылетают с криком. Или без крика, это уже деталь. Понимаем? А делать нечего, это не происходит. Поэтому признать себя, мы касаемся, признай себя. Почему наш Господь открылся женщине-самарянке? Это ты справедливо сказал. Ты правду сказал, что у тебя мужа нет. У тебя их вон сколько было, этот, которого имеешь, он не муж тебе. То есть ты признала себя. Кто ты и что ты? Младший сын от свиного корыта, он признал себя. «Стану, пойду к отцу моему, скажу я, согрешил против неба, и пред тобой недостоин называться сыном твоим». Хотел сказать, прими меня в число наемников, но отец не позволил договорить этой фразы. Как-то мы с вами разбирали, Бог заострил наше внимание. Дело в том, что в этой фразе, которую сын от свиного корыта пришел и сказал «лучше отца», есть еще одна фраза, это уже следующего времени, будущего времени. Сыну следует признать. Апостол Павел говорит, только признай, признайте. И он говорит, вы показали, что по всему вы чисты в этом деле. Какое возмущение, негодование против виновного. Против кого-то это у нас хорошо получается, а против себя. Сыну от свиного корыта следовало признать еще одну тонкость. Потом, придя в себя еще глубже, образно говоря, скажем так, после того, когда уже и омыт, и очищен, и одежда, и обувь, и перстень, да и лей, благоухание можно вылить на тело его. Да, и откормленный теленок, и хороводы еврейские тех времен, песни, радость. Был мертв, ожил, пропадал и нашелся. Это все хорошо. Сынок, что ты скажешь на следующий, другой, третий день? Пап, ты знаешь что? Как это мерзко, низко. Я оказался человеком желудка. Бог не достучался, не смог достучаться ни до совести, ни до сознания, ни до сердца, ни до чувств, ни до вопроса признать себя виновным. Да я себя никогда бы не признал виновным, если бы мне давали кушать свиные рожки. Ну как, свиньи ели, а я не мог, и мне нечего было есть вообще, то я страшно сильно голодал. И потому Бог достучался не до совести, не до чувств, не до моего признания моей вины, до моего желудка. Пап, как это стыдно, как это больно, как это горько, я человек желудка. Пап, путь к сердцу моему лежит через мой желудок. Пап, если я теперь женюсь, я же скотина. Сколько с мира, вошедшие в церковь, люди желудка, люди похоти, люди наслаждений, чувственности, удовольствий, кто в чем. И ради этого готовы продать и мужа, и жену, и жениха, и невесту, и брата, и сестру, и самое главное, Бога. Вы знаете, какой колоссальный процент? Мы зачастую себе отчета не даем, что мы тоже в этом катастрофическом положении. Ну, кто меньше, кто больше это рассуждает, кто освободился, да благослови тебя Господь. Вопрос вероломства, коварства, измены. Это страшно. Только каждый поступает. Да каждый поступает так, как по обычаю своему. Вот как. По своему естеству. Вот как. Читаем Иакова, 4 главы. С 1 по 5. Но сначала 4. И в свете 4, с 1 по 5. Иакова 4, пока мне 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Иаков, ты кому пишешь? Церкви. Ты не ошибся? Нет. Что ты хочешь сказать? Мы же Христа приняли своим спасителем. Говорит, ну и дальше что? Так мы ему обещали добрую совесть. Это, говорит, не важно. Как не важно? А что больше, позвольте? Обещание любви или совести? Что ты сказал? А где написано об обещании любви? Я скажу, где. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Но вы его не любите. И не любите, и не надо. А вот когда будет водное крещение, вы просто ему пообещаете добрую совесть. Кому нужна ваша любовь? Да, правда? По песне песней мы с вами касались. Кто это выходит из пустыни?
Опираясь на своего возлюбленного.
Ну и дальше что? Народ Израиля вышел из пустыни, опираясь на своего возлюбленного. А возлюбленный не нужен был? Нисколько. Только нужен был и то в определенных вопросах, чтобы из Египта выбраться. А потом, вот ты знаешь, в Египте мы так еле пили, а потом и игрались. Кто его знает, кто чем. Думаем. Поэтому это вопросы страшные. У Суламита, если внимательно рассматривать, мы сейчас как раз вот по этой линии идем, чтобы нам понимать. Наш Господь в одни плоти сказал, интересно, в своей молитве глубокое, ну как сказать, взаимоотношение свое с Отцом, а потому взаимоотношение своего Небесного Отца и нашего, конечно, Отца с собой, то есть с Иисусом Христом. И он говорит так, «Отче, все мое, твое». Следующая фраза. И все твое, мое. По-другому. Эти две фразы, как сказать, соединяя в одно. Поскольку сначала все мое стало твоим, потому я имею дерзновение приступить к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи. И только по этой причине, что все мое стало твоим, теперь все твое стало моим. Сначала мое стало твоим. Суламита, твое естество, все, ну вот что ты есть, личность, индивидуум, интеллект, ум, разум, дух, душа, тело, ну, потому что это духовный, это прообраз. Ты принадлежишь своему возлюбленному? Слушай внимательно, что она говорит. Она говорит, возлюбленный мой принадлежит мне. Ах ты же лукавая ты, тварь. Новая есть тварь, и Бог творит все новое, а мы новая тварь, если мы не остались старыми тварями, тварюгами. Суламита, расскажи, все твое принадлежит ему. Она говорит, мой возлюбленный принадлежит мне. Вот это да. Постановка ее речи, начинающаяся с фразы, Он принадлежит мне, говорит о том, что я нисколько не принадлежу ему. Она проболталась? Да. Проговорилась? Да. От избытка сердца проговорили уста? Да. И когда он приходит, она ему что? Отворот-поворот. А потом она за ним бегает, его ищет. А потом она в постыжении снимает покрывало, обесчестили. Дальше. И потом она ему говорит, скажите ему, что я ему принадлежу. Ага, теперь ты решила принадлежать ему. Ну ладно. Посмотрим, что с этого выйдет. Это будет только при одном условии, если ты, Суламита, признаешь только свою вину. Если бы Суламита тут же признала свою вину, тогда, когда он даже повернулся и ушел, то, признав свою вину, одевая сандалии, этот хитон, выбегая в двери, она натолкнулась бы на него. Но ты же ушел! Священное Писание говорит, что ищущий премудрость найдет ее, ожидающую его возле порога своего дома. Если бы она признала себя виновной, то, открывая дверь и выбегая, она попала бы к нему в объятия. Возник бы вопрос, почему так быстро ты решил вернуться? Потому что на расстоянии мне были переданы твои чувства, признание твоей вины. Не признав своей вины, она бежит за ним, она его ищет. А стражи говорят, она не признает своей вины. Говорят, что ты от подошвы ног до темени головы вся картинка. Там песни песней подробно описывается. Описываются такие детали ее телосложения, что задаешься вопросом. У нее что, было прозрачное платье? Или такое облегающее, что все прыщики наружу? Как хотите, так и рассуждайте. Исследуя истории, я наткнулся на странную, страшную вещь. Женские платья того времени ценились при одном условии, если это платье можно было просунуть внутри обручального кольца. Обручальное кольцо, то есть диаметр пальца. Чтобы платье, да вы носок не просунете, чулок у вас, ну, пролезет. Понимаете? Чтобы платье пролезло через диаметр кольца обручального на пальце, оно должно быть такое тонкое, такое прозрачное, что когда женщина его оденет, ой, что будет. И описание суламитного телосложения описывается настолько детально и подробно, не то у нее прозрачное, не то у нее страшно облегающее. Нужно правде смотреть в глаза. Ужас заключается в том, что немалое количество христиан, так и не признав своей вины пред своим Господом, ищут Его. И попадают в большие проблемы. И что они искали в жизни, теперь им дается. Ешьте ваше мясо. Ни день, ни два, ни три, ни четыре, месяц. Из ноздрей у вас пойдет, в зубах ваших застрянет. Оно вам опротивит, но прихоть ваша до сих пор не прекратится. Вам уже противно самим от этого, что вы делаете, но у вас прихоть продолжается. А потом будем кричать, ну мы принадлежим ему. Слушайте, хватит обманом заниматься. Кто принадлежит ему, слава Господу. А кто принадлежит сладостям, удовольствием, у кого договоры подписаны и площади находятся в преисподней. И человек по этим обыкновениям своих конституций, написанных, утвержденных со всякими поправками и утверждениями, живет дальше. Ужас заключается в том, что когда была победа, которую Бог дал через Саула после его рукоположения в цари, то потом они там сказали интересную фразу. Пойдем обновим царство. Царство обновляется после выигранной победы. Царство конституции и обычая, по которому мы живем, обновляется посредством выигрыша в бесовских битвах. Мы выиграли и получили наслаждение высшей степени. У нас так здорово получилось. Мы переходим в следующую категорию уровня. И мы обновляем царство наше в грехе. Чтобы мы понимали. А потом это маскируется в тюрьме христианского общества, собрания, молитв, постов, чтения Священного Писания, маскируется даже принятием Христа своим Спасителем. Вот что происходит.
А Иисус сказал, если Сын освободит, то истинно свободны будете.
Если внимательно посмотреть, почему в песне песней возлюбленный не торопился вернуться к своей возлюбленной, почему он позволил ей дойти до изнасилования. Снять покров и обесчестить – это изнасиловать. Почему?
По этому поводу страшная правда существует. Почему страшная? Потому что правда всегда глаз колет. Это правда.
Притчи первой главы. С 22 мы почитаем стиха. Притчи первой, с 22. «Доколе невежды, будете любить невежество. Доколе буйные, будете услаждаться буйством». Чё-чё? Это буйная похоть. Буйная прихоть. К какому виду греха не играет роли? Понимаем, нет? Доходят до бесчувствия, с ненасытимостью. Мало и мало, давай. Если половина, муж или жена, не хочет идти по линии буйства, происходят конфликты, разводы, либо гулянки. Это нужно правде смотреть в глаза. Буйно, заметьте, или темпераментно. «Доколе буйные будете услаждаться буйством, доколе глупцы будете ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего». Он, говорит, руку в скважину замочную протянул. Когда он говорил, у меня, говорит, там внутри, Соломита, говорит, все внутри переворачивалось. Но я решила ему ответить «нет». Сколько людей находятся в этом состоянии? Годами, десятилетиями, находясь в церкви. Собираясь вступить в супружеские взаимоотношения. Это ужас.
Я звала, вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего.
И вы отвергли все мои советы. И обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Очень похоже, что с Суламитой это происходит. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Суламита, как твои дела? Постигла?
Постигла. Сколько таких Суламит в церкви? Это он или она не играет роли.
В каких вопросах это не играет роли? Тогда будут звать меня, и не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. А потом мы ходим по пророкам, по виденцам, по откровениям, по старцам, по беседам, по исповеданиям. Я не сказал, что это плохо, но я не сказал, что это хорошо. Бог говорит, что это ненормально. Если бы, говорит, была глубина покаяния, то Исаия не успел еще из города выйти, как ему. Бог говорит, возвратись и скажи царю. Я даю ему жизни еще 15 лет. Ну, там не вопрос покаяния, просто. Если бы Суламита пришла бы из себя, то он бы не ушел далеко, он бы вернулся.
А не, а теперь ты будешь кушать.
Давай, Суламита, ешь, приятного тебе аппетита. Страдай и мучайся. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Один к одному, что Суламиты, что этот стих. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. О-о! Значит, так Суламите?
«Не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Презреть? Это линия вероломства, коварства. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Да вот что Суламита делает. Вот теперь она вкушает от плодов путей своих и насыщается от помыслов своих. Сколько из народа Божьего в таком положении? «Брат Сережа, меня мысли обуревают, чувства обуревают. Откуда они берутся?» Скажу. За то, что когда были обличения и советы от Господа, человек не принял. А теперь ты вкушаешь от плодов путей своих и насыщаешься от помыслов. И эти птицы летают только и так. Кто-то из людей неверующих сказал, мы не можем запретить птицам летать над нашим огородом. Мы можем запретить им садиться, ну, может быть, не совсем, но свить гнездо и вывести птенчиков. А тут, понимаете, они птенчиков вывели уже не одно поколение, и нас это устраивает. И мы и гоним кыш-кыш, да недалеко, чтобы остались. А почему? На горячую плиту мухи не садятся, а на теплую липнут, как на мед. Да? Если бы ты был холоден или горяч, а как ты тепл, то у тебя и обуревают чувства, хотения, желания, мысли, помыслы, наслаждения. Это твоя сфера. А теперь ты кушаешь это, кушай! И люди, когда приходят на исповедание покаяния, они говорят о каких мыслях, они думают, о каких чувствах они рассуждают, откуда они этого всего понабрались, и почему по сегодняшний день у них это живет? Молчанка. Вот он ответ. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих. А путей, значит, это дороги, которыми человек ходил. Это его интересовало, это его устраивало. В чувствах туда ходил. Ой-ой-ой, о чем я думаю? Ой-ой-ой, что я желаю? Господи, очисти меня. На следующий день опять та же самая песня. Ну, скажите, где там покаяние? Есть, да, нет? Нет? Как быть? Вот там бумаги подписаны. Вот это плоды, действия Суламиты по отношению к своему возлюбленному, на это есть контракты, договоры и бумаги. Священное Писание говорит, он взял бывшее от среды, а нас рукописание, и пригвоздил. А кто эти рукописания писал и подписывал? Мы. Мы давали соглашение, подписывали, пробовали и говорили, о, от этих чувств я не откажусь на всю жизнь. А от этого образа я за этим образом буду ходить до края земли искать его. И потом, когда такие образы встречаются у нас в жизни, мы настолько прилепляемся, что мы удивляемся этим вопросом, никак освободиться не можем. Мы, говорит, гоним, а оно все остается. Я говорю, слушай, Бог открывает там серьезнейшее поражение. У тебя есть какие-то образы, какие-то действия, какие-то имена, и это все, оно в тебя вошло. И теперь ты в этом живешь, ты варишься в этом. Ты никуда от этого не денешься. Покамест не принесешь эти места, по каким причинам были подписания этих демонических договоров. На право того, чтобы тебе иметь площади. Мы в прошлые разы с вами были поставлены перед фактом. Почему в Дамаске Ахав мог иметь площади? Не площадь, а площади. Потому что он не убил царя враждебного государства. Если бы он убил, то ему не нужно было бы этих площадей. Он бы разорил весь город и засыпал бы его солью. А как он не убил, потому что выгодно, он милостивый. А мы, говорит, слышали, что цари Израиля милостивые. Кому? К врагам Божьим. Врагам народа Божьего, они милостивы. И тот виноват ему говорит, вот как мой отец имел у отца твоего площади, потому что тебя не, твоего отца не убил. Так и ты, теперь не убив меня, можешь иметь площади. Эти площади в преисподней.
И многие, не убив греха, мы с вами рассуждали. Вот эти площади, воспаляемые от гиены, воспаляет этот огонь язык или члены тела. Неважно, какого вида греха, глаза, уши, части тела, не играет роли. Мысли, чувства, хотения воспаляют. И человек в этом живет и наслаждается. И когда приходит на покаяние, исповедание, просто оглашает, о чем подумал, о чем мечтал. Всего лишь навсего. А что площади эти имеет, помалкивает. А что бумаги, подписанные на право пользования этими площадями, умалчивает. Как только этих вопросов касаешься, начинает кипеть, готов тебя убить. Почему? Священное Писание, Иисус говорит, никто из вас не исполняет закона Моисеева, хотя вы его и имеете. За что хотите убить меня? По-другому звучит эта фраза. Вы хотите убить меня, потому что дела ваши грешные, мои праведные. Потому слово Отца, через меня передаваемое вам, не вмещается во внутренность вашу. Поскольку вы имеете площади в преисподней и исполняете похоти Отца вашего, то потому вы и хотите меня убить. Вы не исполняете закона Божьего, потому что вы исполняете похоти Отца вашего. Так вот, когда Бог открывает глубокое слово, и человек кипит, возмущается вплоть до рукоприкладства, это первый признак, что человек имеет отцом дьявола. Это ужас. И очень немалое количество христиан, большой процент, находится в этом состоянии. Просто темы проповедей и бесед не затронули до этой глубины. Всего лишь навсего. Но как только до этой глубины доходишь, они уже готовы, потом признаются. Я тебе делал назло, а я хотел тебя ударить, а я хотел тебя убить. Христиане, члены церкви, принявшие Христа своим Спасителем, вступившие в завет, говорящие на иных языках. Просто когда мы сидим на скамейках, мы этого не знаем. Потому что за живое не взято еще. Вот где проблемы сидят. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Мы возвращаемся назад к Иакову. Четвертый стих, четвертой главы. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Прелюбодеи и измена – это вероломство. «Ты это пишешь членам церкви?» Он говорит, «Да». Скажите, это такой вопрос. А какой процент у нас прелюбодейства, что мы любим мир? Ну, каждый отвечает за себя, не обязательно вслух. В своей внутренности. Оттуда, от вот этих чувств измены Богу, это есть вероломство. Мы никуда не денемся, у нас будут вероломные поступки друг против друга. У каждого просто будет в зависимости от степени, насколько кто во что погряз. Всего лишь навсего. Еще раз, четвертый, и заходим с первого. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Если враг Богу, друг миру, значит, имеются площади в преисподней». А вот оттуда у вас вражды и распри между мужем, женой, между детьми, родителями, братьями, сестрами, сестрами, братьями, или братья, братья, сестры, сестры, внутри родства семейства. Оттуда вражды и распри в народе, в церкви, несогласие. Оттуда. Откуда? Оттуда. Откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Знаете, здесь страшная фраза. Оказывается, зачастую в человеке не одно вожделение, а несколько. Это настолько сильные чувства, что они бывают то одно, то другое, то вместе, то групповое. Вот это нападение внутри. Знаете, я бы хотел точнее сказать, не нападение. Это верхом на этих чувствах христианство сидит и разъезжает, и управляет этими чувствами. Потому что устраивает. А почему устраивает? А потому что дружба с миром. Вражда против Бога. Желаете, не имеете. Убиваете, и никуда не денетесь. Да, убиение. Завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не можете. И не имеете, потому что не просите. А сколько неприятностей между супругами, между родителями и детьми? Ну-ка, давайте, давайте. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Почему? Прелюбодеи, прелюбодейцы. Яков, а как ты смотришь? Вот ты пишешь это послание. Они признают себя такими? Сомнительно, что признают. А как считать? Это вероломство? Что такое вероломство? Читаем Малахии. Малахии 2 глава, с 10 стиха и ниже. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших?» Как ты сказал, Боже, через Малахию? По-другому звучит так. «Поскольку у нас или у вас стали разные отцы, то потому-то вы и поступаете вероломно». Те, для кого Бог есть Отец, вероломно поступать не будут, не могут, не станут. Это закон. Те, которые вероломно против кого-то поступают, значит, во-первых, они исполняют похоти своего отца. И когда исполняют похоти своего отца, то они никуда не денутся. Они не могут по-другому жить, как только вероломно. Не один ли у вас, у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле, в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, женился на дочери чужого Бога. Вот сегодня мы с вами прочитали у Якова. Дружба с миром, вражда против Бога. Вот и женился на дочери чужого Бога. Вот оно, вероломство Соломона. Женился на дочери чужого Бога. С Египта взял. Это вероломство у него стало умножаться. Он стал брать жен с других домов, с чужих домов. Не с дома Израиля, Божьего дома. Дома. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлев, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Библия говорит, что у Соломона от тысячи женщин всего лишь был единственный сын. Знаем, да? Это сенсация истории по теории вероятности. От тысячи женщин, чтобы был единственный сын, это не должно быть. Не может быть. Это не подчиняется закону. Какому? Простой логике. Статистике. Ничему не подчиняется. Его жизнь вынудила Бога единственного дать внука Давиду, и то ради своей клятвы Давиду, что от Давидового колена, по-другому, как еще скажешь, наш Господь должен прийти. Иначе, если у Соломона не будет ни одного сына, прерывается обет Божий, данный Давиду. Вот что происходит. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не принимает, не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Обливать слезы с чьих глаз? Вот против кого вероломно поступили? Во-первых, против Бога. А с другой стороны, вероломно поступающие против Бога не могут невероломно поступать друг против друга. И вот тут происходит. Заставляем страдать наших ближних, родных, друзей. Тех, с кем вместе ходили в дом молитвы, делили беседы, Священное Писание говорит, искренний мой, друг мой. И вдруг он на меня поднимает пяту. Разрывает все взаимоотношения. Делает больно, разглашает всякое поношение и клевету. Но нас впереди ждут еще другие вопросы, которые надо разобрать в этом направлении. Посмотрите, что творится. Как только мы друг другу начинаем говорить правду, мы становимся врагами. Очень просто. Две христианские семьи, живущие неподалеку друг от друга, многодетные мамы и папы, соглашаются с тем, чтобы их дети одной и второй семьи дружили друг с другом. Все нормально. И потом мамы договариваются и говорят, ты знаешь что, если ты что-то заметишь за моим ребенком, скажи мне, я хочу, чтобы мои дети исправились. А ты говоришь, а если ты что-то увидишь за моим, то скажи мне. Договорились, все нормально. И вот начинается. Слушай, твой сын возделал вот так, и твоя дочь вот так. Ой, благодарю тебя, что ты мне говоришь. Так, а ты знаешь, а твой сын, твоя дочь сделали вот эдак. Ой, благодарю, что ты мне тоже. Да, ты знаешь, а твои сделали. И скорость перебранки все больше и больше увеличивается. И потом начинают заниматься, знаете, чем? Подсиживанием и глазением. Так что же делают дети соседки? Потом это, знаете, чем кончается? Они поругались, матеря. Уже и мужья настроили, уже и мужья поругались. Уже и в разные церкви хочется и ходить. И дети, чтобы не дружили, уже и переехать надо на новое место. Ух ты, как быстро! А когда эти взаимоотношения внутри семьи, то у папы и мамы появляются посторонние друзья. Сначала у него друг, у нее подруга, а потом у него подруга, а у нее друг. Мы, люди взрослые, начинаем понимать многие вещи. И появляются те, которые могут выслушать нас, кому мы можем душу излить, сердце свое, открыть чувства свои. И пошло прилепление. А что-то новое говорю. А потом такая забота друг о друге. Такое внимание. Такая учтивость. Такое взаимопонимание. Такая открытость. Вот со своим мужем она не может поговорить, побеседовать. А вот с тем братом, ну, вот такого бы мужа мне иметь. Он со своей женой поговорить не может. Зато, ой, вот у меня была бы такая. Ты посмотри, вот душа человек, вот это да. Что-то новое говорю. Или боимся признать, что творится. Это же правда. Которая прячется за говорение на иных языках. На бурные горячие молитвы, на такие горячие проповеди, аллилуйя, от которых лампочки в молитвенном доме аж качаются, а только грехи остаются неподвижными. Мы с вами разбирали. От проповеди Филиппа бесы выходили с криком. Но только от этих проповедей, понимаете, и покаяния окружающих народов Симон Волк так и не шевельнулся, и в узах неправды исполнен горькой желчь. Как это остается? А вот, оказывается, остается. Вы скажете, за что?
За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того, не сделал ли того же один? И в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, а вы знаете, сколько мужей ненавидят своих жен, и сколько жен ненавидят своих мужей? Христиан. Христиане. Но все это прикрыто религиозностью, так, знаете, не подкопаешься. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев. Вот они и разводы пошли сразу. Вот и отпускают один другого. И устраивают новые семьи. Ну, так даже написано. А Иисус сказал, когда апостолы сказали ему, разве позволительно разводиться с женой? Ведь Моисей же дал такое разрешение. Что он ответил, наш Господь? Он сказал, по жестокосердию вашему, а вообще так не было. Значит, по жестокосердию, по причине обольщения греха, у человека будет желание даже отпустить. Освободиться. И многие, немалое количество, браки не расторгнуты, а внутри отпустил, отпустила. Священное Писание говорит. Если умер муж, то она свободна выйти за кого хочет. Эта фраза звучит так. Если она, как жена, умерла для него, то он разводится с ней и женится на другой. Даже не разведется, будет гулять. Если он для нее умер в ее чувствах, и ее чувства умерли к нему, то она либо разведется, либо будет гулять. Что сегодня и делается. И браки за браками, браки за браками, браки за браками. Может твориться. Брат Сергей. Алло, да-да. Я говорю, я на линии, слушаю. Брат Сергей, что делать? Я говорю, а что случилось? Наши дети двоюродные между собою настолько сильно любят друг друга, что уже остановить невозможно. И дело доходит до того, что они собираются пожениться. Как поступать? Ну ладно, потом поговорим. Я звоню к одному из старших епископов и говорю, брат, вот такая проблема. Что там известно среди епископов? Он говорит, да, это, говорит, серьезнейшие вещи. Это проблема, не единичный случай, это повсеместно. Может, я не совсем точно этими словами передам, но общий сюжет. И братья, говорит, пришли к выводу дать согласие. Я говорю, на что? На бракосочетание. А Бог задает вопрос и говорит, а как ты понимаешь, а что это? И когда стало открываться, то я только скажу некоторыми словами. Вероломство кого-то из родителей по отношению к Богу и по отношению к супругу, супруге. По отношению к Богу до замужества, до женитьбы. Половые взаимоотношения с двоюродными. Даже с родными. Беременностью не кончилось. Шито-крыто. В христианстве имеют половину свою. И проходит время, взрослые дети, называется ветер, кружит, кружит и возвращается куда? На круги свои. И то, что у папы или у мамы было скрытно,
спрятано взаимоотношения с двоюродной, со двоюродным, половые взаимоотношения, превращаются в открытую форму у детей. И теперь дети в открытой форме входят в половые взаимоотношения и устраивают семьи. Причина где? Здесь или раньше? Скажите, кому понравятся такие темы проповедей? Если сейчас эта семья приведет своих детей, которые между собой двоюродные, помолитесь, чтобы бесы вышли. Возможно, бесы выйдут, но возвратятся в того из родителей, кто этим занимался. Успеваем?
Это тот будет кричать: это несправедливо! Я же не делаю больше этого!
Но, во-первых, закон сеяния жатвы срабатывает. А во-вторых, есть вопросы, в которых ты не докаялся, не докаялась.
Рвануло? Рвануло в детях. Значит, все время в уздечке, в тюрьме святости были спрятаны эти беззаконные чувства. Человек приходит в церковь, убегая от будущего гнева. Этого гнева вносит в свою семью, в общество, в народ, в следующие семьи. Вероломство.
Только каждый поступай. Только каждый будет поступать по своему обыкновению. В каком обыкновении был, была. И в таком же обыкновении вошли в церковь. Еще и приумножается это. Она никогда не остается на этом же уровне. Оно не может ужиться внутри. Оно должно расти, расти, расти. Малая закваска квасит все тесто. И потом вылазит наружу, и мы остановиться не можем. Иеремия, 3 главы, с 13 стиха. «Признай только вину свою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего, и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом». Это глубокие вопросы и половых взаимоотношений, и обыкновенных неполовых взаимоотношений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром – это не обязательно сексуальные взаимоотношения, пожалуйста. Это любые. Плюс и сексуальные. Это получается, какого образа не увидал, не увидала, с ним совокуплялся. Ну, давай, давай, открытым текстом. Кто в открытой форме, а кто, понимаете, посмотревший с вожделением? Больше ничего. И своей вины не признается. Вероломство. Вероломно поступающие против Бога никогда не могут невероломно поступать друг с другом. Не могут. Это их не обычай. Это сколько этого волка, эту волчицу не корми, смотрит в лес своего распутства. Сколько не удерживай вниманием, любовью, заботой, не та, не та жена, не тот муж. Берется новая партия, и та оказалась не такая. Причины. Причины, еще раз причины. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего. По-другому. Поскольку ты отступила от Господа Бога твоего, потому и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. И потому гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Это же говорится по отношению к Израилю. Пишет Иеремия. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался, не сочетаюсь в будущем. Я сочетался. Вы, говорит, мне изменился, изменили, ты мне изменила, изменил. Возвратитесь кто? Дети? Нет. Отступники? Нет. Дети-отступники. Имя, состоящее из двух слов. Дети-отступники. Вы дети, но отступники. Вы отступники, но вы дети. Младший сын у свиного корыта сказал: пойду встану к отцу моему. Значит, он мне отец, я ему сын. Почему мы медленно освобождаемся И зачастую месяцами или годами тянутся процессы нашего очищения, освящения, потому что у нас подписанные контракты, потому что у нас конституция. Мы по уши, по-другому не скажешь, вошли в эти цепи. А цепи – это звенья. Различные звенья друг с другом образуют цепь, цепочку. Понимаем? И когда эта цепочка, это как бусы, иголка с ниткой, и одеваем каждое наше преступление, каждую нашу мысль, каждое наше чувство, образуется путь. Этот путь, ветер кружит, кружит, возвращается на начало свои, и получается ожерелье. Мы его соединяем неразрывным замком. Есть замки, которые, знаете, вот человек одел ожерелье, его может снять, не расторгнув замка. Но есть замки хитрые. Ожерелье или вот эти бусы жизненные, они точно прилегают по объему шеи. И мы своими руками берем этот замок, который срабатывает только один раз, и защелкиваем. И мы попадаем в замкнутый круг наших действий, наших преступлений и беззаконий. И мы все крутимся, крутимся, и нас засасывает все глубже и дальше. И мы вероломны против Бога и друг против друга. Мы ненадежные для этой жизни. Это разорвать надо. Но здесь уже отбивает мышление наоборот. Это да. Потому что принцип удушения на шее работает по принципу атрофии мозга. Знающие медицину должны это понимать. И когда человек собирается спасти себя от самоудушения, и он хватает руками, чтобы расторгнуть вот это, что у него на шее, то мозг уже отключается по причине того, что нехватка крови, подающейся в мозг. Происходит дистрофия мышления. И руки, которыми можно было бы схватить и разорвать на своей шее, вдруг эти руки конвульсивно не к шее идут, а от шеи уходят. И человек разрывает вокруг себя воздух и погибает. Я говорю это, изучал медицину криминальную. Мне это было срочно необходимо знать. И когда я изучал, почему у людей это происходит, они сами себе одели сюда этот обруч путей своих, хотений и желаний. И они едят от этого. И у них мозги забитые. И они с ненасытимостью делают. Им Бог век ослепил умы. Да они сами себе уже ослепили. И таких в христианстве немало. А потом поверхностное «помогите». Без признания начала причин. Вот здесь Иеремии Бог говорит через Иеремию, признай только вину свою. Зачастую христианство начинает понимать Библию, как кому выгодно. Вот грех возле порога сердца лежит, он влечет меня. Тот же самый Бог, который сказал эти слова, он же сказал другие слова. Но есть моменты, и очень часто, когда говорит, вы ремнями колесничными на себя грех тянете, а не грех вас к себе. Ну-ка думаем. Похоть и наслаждение, удовольствие, чувственность всевозможная, к разным видам греха, не обязательно сексуальным. Сами на себя. И вот эту цепочку этого ожерелья защелкнули на шее, подписали контракт, договор на всю жизнь. Клятву сделали на всю жизнь. Что будут служить этим чувствам и будут получать их. Какого вида греха не играет роли. Что, говорит, со мной делается? Что со мной делается? Когда ветер на свои круги возвращается, эта колдовская линия закончена. Она вот теперь уже активизирована. Она приобретает весьма активную форму. Бог силен освободить. Только при одном условии, если мы открыто называем вещи своими именами. По-другому. Признает только твою вину. Вспомни, откуда не спал, откуда не спала. И что там при твоем ниспадании, к
какие графы вопросов были подписаны в договоре. Договор никогда не бывает односторонним. Он бывает двусторонний. Если мы видим, что мы в сложности наших проблем, это говорит о том, что посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого члена в свою меру, мы и заинтересованная сторона, и мы заинтересованная сторона к духовному миру и получению удовольствия. И мы через разные формы стали получать эти удовольствия. Мы вошли в настолько тесный контакт. Когда старинную мебель смотришь, она без клея соединена, знаете, да? Шпон называется, или как? Вырезаются такие, ну, ящички особенно собираются, вырезы. И там вставляются, хлоп, и ты зазора не видишь. И клея там нету, и держится. И сотни лет прошли, и не разваливается эта мебель. Потому что точно подогнаны пазы. Так вот, если мы в серьезнейших проблемах, безвылазный вариант, тупики. Это первый признак, что у нас точно были подогнаны чувства, хотения и взаимоотношения, заинтересованностью. Какого направления, это уже другой вопрос. Значит, там было вероломство против Бога. Теперь он здесь говорит, признайте, признай только вину твою. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возвращу вас по одному из города, по одному из племени и приведу вас на Сион. Что ты сказал? Это все возвратятся? Он сказал, нет. Какой процент возвратится? По одному из городу. Что ты сказал, Господи? Я, говорит, сказал, что из всего города евреев статистика показывает, только один человек признает свою вину. Думаем. Это эпидемия, это зараза, это катастрофа. Посмотри, каждый, мы признаем нашу вину. У нас как-то были темы очень давно. 20-30 лет совместной жизни. И вдруг он или она не верит своим ушам и говорит, я не верю своим ушам. За 20-30 лет совместной жизни, 40-50 лет, я впервые слышу от тебя, что ты признаешь себя виновным, виновной. Ты действительно себя считаешь виновным, виновной? Или это игра актерская? Или это поверхностное признание? Отцепись от меня, пожалуйста. Помните, я рассказывал, нарушение взаимоотношений на производстве здесь, в нашей стране, где мы живем? То виновнику предлагают на бумаге написать извинительное письмо от своего имени в адрес администрации, где работает. Это письмо должно быть не менее 500 слов. Я вам рассказывал, мне приходилось очень часто работать со сложными подростками в этой стране и ходить в административные заведения с начальством, с правителями говорить. Зачастую 2-3 слова своей вины признать не можем. Какие 500 слов ты хочешь? Да ослицы! Этого мира, говорят, 500 слов, и по этим словам мы увидим у тебя подлинное признание своей вины или игра в актерство. Вот он и говорит. Из города один, одна душа. Остальные правы в своих глазах, они будут все, что хочешь, объяснять. Ну, тогда таким обеспечено долгое путешествие по пути освящения. Чайная ложка в месяц. Глядишь, к 80-90 годам, возможно, они осветятся. Ну, во всяком случае, наверное, может быть, успеют перед уходом в вечность раскаяться. Иначе говоря, спасутся, как головня из огня. Ой, это аллилуйя. Все-таки спасли, что ж ты хочешь? Да ничего не хочу. А Богу это нравится? А такие благонадежные для семьи? Для общества, для мужа, для жены, для детей, для родителей, для братьев, для сестер это благонадежные? Или под каждым предлогом, озирающиеся назад, дайте нам нашей сладости, наших удовольствий?
А это волки. Сколько они корми, все время туда смотрим. Только каждый поступай. Каждый будешь поступать по тому принципу, по которому вот живешь. По своему обычаю. И говорил я, в этой же Иеремии 3, 19 стих. И говорил я, то есть Бог Отец, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. По-другому. Как я, говорит, поставлю тебя в число детей моих, сыновей, дочерей? Как я тебе могу дать то, что ты хотел, что ты хотела? Как? Я, говорит, отвечу как. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Сын, как я тебе дам чистую белоснежную одежду, обувь, перстень на руки с фамильной печатью? Как? Как я скажу, что ты был мертв, я жил, пропадал и нашелся? Как? Как я для тебя сделаю пир? На каком основании? Чтобы тебе поставить число моих сыновей и наследников? Как? Сын, я для тебя невесту приготовил. Как я тебе ее дам? Сколько было моментов, когда она приходила к служителям и говорила. Вы знали, какой он? Да. Почему вы мне не сказали? Я бы никогда замужем не вышла за него. А теперь, говорит, что мне делать? Надо было молиться. А куда ты смотрел, который допустил? Или другой вариант. Вы знали, какая она? Да. Почему мне не сказали? Я бы никогда не взял бы ее в жены. А теперь что мне делать? Мы сидим на скамейках, многие вещи не знаем. И думаем, все нормально. Сколько было моментов. Уже пожилые члены церкви, родители, мужья, жены. Брат Сергей, я жалею, что я женился, я жалею, что я вышла за него замуж. Ну, а теперь надо дожить жизнь. Брат Сергей, ты знаешь, мы отдали всех наших детей в замужество, в женитьбу. У нас много детей. И когда, говорит, мы остались одни, все дети определили свои семьи, мы наконец поняли, что, оказывается, между нами ничего общего нет. И никогда не было. Мы были чужие люди, друг для друга. А что теперь? Но они продолжают ходить на собрания вместе. Даже за ручку под ручку. Многие проблемы наружу не выходят. Мы по времени не успеваем идти дальше. Я только почитаю это место Писания. У нас будет продолжение темы. Там и вероломство, и коварство, и прочие вопросы. Только каждый поступать будешь не иначе, как по своему обычаю, по своей недоочищенности, по своей скрытности. Я немножко бегло просто зачитаю, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вероломство – это склонность к предательству, нарушению клятв, измена верности любви, вхожесть во всякие взаимоотношения с другим, потому что к первой умерли все чувства. И потому свобода выйти на пространное место, потому что греховные чувственные наслаждения из тюрьмы святости выпустили на свободу. Коварство. Лукавый, злорадный, хитрый, скрытный, злобный, замышляющий, двуличный, проискливый на зло качество человека. Лукавство, склонность к хитрым злым умыслам, поступкам, прикрытым
внешней доброжелательностью. Коварство несет опасность даже при общении и не позволяет сразу установить наличие скрытных враждебных намерений, которые позже неожиданно проявляются. Знал возлюбленный, что проявится у Саламиты? Согласно того, что это Господь, а Суламит – это церковь, это наследие Божие, знал. Для того и пришел, чтобы показать ей ее подлое лицо. Сколько было моментов, мне приходилось видеть подлые лица. И эта подлость скрывалась через год, через два, через три, через пять. Коварство. Таящие угрозу, хотя внешне и дружественные, то есть любвеобильные, или безопасные, говорят одно, а делают другое. Низкое нравственное отношение, бесчестность, обещать вступить в брак, но обмануть, украсть, изменить, бросить, переключиться на другой вариант, бросить, кинуть, оставить, то есть подлость. Это предательство. Изменить кому? Обмануть лукаво. Либо покинуть в беде. Отступиться. Изменнически выдать неприятелю. Продать. Быть предателем. Предать тайну врагу. Неверность. Кинуть, покинуть, изменить кому-то. В то же самое время прилепиться другому или другой. Предаться безответно, отдаваясь и покоряясь сполна. Предаться любовью, отдаться, довериться, предаваться разгулу, впадать. Пристрастие. Преданный, преданная, приверженность или уважение, верность, искренняя любовь, правдивая, прямая покорность. Предатель, изменник, вероломный, лукавый, душепродавец. И вот такие взаимоотношения с Богом и с народом. Ну, терпим друг друга. А изменяться когда? А когда Бог говорит мне отмщение, я вас дам, а что с этим делать? Это уже Бог будет мстить. Это ты приходишь к человеку и говоришь, прости меня, что я коварный, коварный, вероломный против тебя. Предатели, прости. Ну, получишь прощение от этого человека. Ну и дальше что? А что Бог с тобой сделает? А где плод достойный покаяния? А где 500 слов? Ну, так не написано, значит, написано. А сколько написано? Павел апостол сказал, по всему вы показали, что вы чистые. А по всему мы показали, что мы нечисты. И мы показали, что и покаяние у нас грош цена. А потом мы ищем, почему у нас такие взаимоотношения. А потом, видя, что взаимоотношения не клеются, мы разрываем дальше, 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 да катись ты и катись и ты. Ну, рассуждаем. Только каждый поступает, как Бог определил. Да не сможем никогда поступать, как Бог определил, если по обычаю нашего беззаконного естества поступаем и живем. Как я поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекрасное наследие множества народов? Сынок, как я тебе дам эту невесту, который я для тебя приготовил? Я специально хочу затронуть эти чувства. Вы знаете, умный отец никогда не скажет о невесте, потому что иначе сын будет хитрым предателем. Он притворится лукавым. Даже при частичном покаянии Бог такие вещи показывал, что это ужас. Человек покаялся, слезы были. В церкви признал себя виновным. Публично, пред народом. Бог задает вопрос. А как ты видишь? Эта душа покаялась, он или она, не играет роли. Я говорю, нет, покаяния нет. Ну так ты подойди и искренно от всего сердца поздравь с искренним его или ее покаянием. И ты увидишь. И вот я подхожу и говорю, он или она, Слушай, благослови тебя Господь. Наконец тебе произошло это покаяние. Бог тебя благословил. У тебя искреннее такое покаяние, освобождение. У тебя праздник, поздравляю тебя. Знаете, такая гримаса передернула. Ух, рык звериный. Не буди в нем зверя. Проснулся. Кто? Спящий. А куда покаяние денешь? А Бог говорит, ты в глаза смотри. Он крыжечит зубами. Но вокруг столько свидетелей пришли поздравить его или ее с покаянием. Готов мне голову оторвать. Кипит настолько, что готов в лицо дать. Ну и как дела?
Сына свиного корыта, признавший свою вину пред небом, пред отцом, недостойный называться сыном,
это отлично. Был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Но есть еще одна деталь. Папа, как это низко. Я человек желудка.
Вот теперь с тобой можно говорить.
Ну, тогда, возможно, а может быть, и даже еще нет. Ну, может быть, да, можно поговорить и о невесте. Позвольте, если папа не доработает работу со своим сыном, и потом пойдет засватает для сына невесту, и потом она выйдет замуж и вскроется, что это человек желудка, и что пока его к стенке не припрешь, он не кается,
то однажды на слезах, потому что обольет жертвенник слезами. Прибежит и скажет, ваш сын вероломный.
Думаем,
он коварный. Вы знали об этом?
И папа опустит лицо. Ну, ты же сама взрослая. Ну, ты должна была думать, за кого замуж выходишь. Ах ты, лукавый ты делатель. Мой дедушка работал на монетном дворе. Я рассказывал вам эти истории. Чтобы принять нового работника, там прислушивались мнения троих старых работников. Чтобы три старых походатайствовали за нового. Я говорю, дедушка, зачем? Ну, если, говорит, новичок через время не оправдывал доверия, и надо было его выгнать с работы, то вместе с ним выгоняли и трех старых, которые за него ходатайствовали.
Я говорю, почему, дедушка?
Потому что монетный двор, где печатались деньги на вес СССР, это давнишняя история, это не проходной двор. А церковь – это проходной двор.
Можно и ходатайствовать, и обещать, и все нормально, водное крещение, и можно и замуж, и за женитьбу выдавать, все нормально. А если потом не оправдает доверие, тогда нужно тех, которые ходатайствовали, их тоже на отлучение. Ну, давайте. Ну так не принято, каждый отвечает за себя.
Что вы говорите?
Что вы говорите?
А мне приходилось видеть момент. Это был ужас. Он засватал ее.
И в день бракосочетания служитель, который будет сочитывать, только чтобы никого не судили, пожалуйста, слушаем очень внимательно.
И вот он приехал со свитой. Сейчас будут в легковой машине забирать невесту с родительского дома. И служитель зовет в сторону и говорит, если ты хочешь, ты можешь сейчас узнать о ней все, кто она есть на сегодняшний день. А зачем? Значит, там есть такие вещи, когда ты узнаешь, ты забудешь, что такое твое бракосочетание.
Мы успеваем. А еще почему? Этот бедный служитель, как рыба на огне. Под ним огонь горит. Знаете почему? Он знает, кто она. И он знает, что жених не знает, кто она. И он сейчас должен сочитывать, зная, кто она. И когда скроется, кто она, то жених, будучи А теперь, потом будущий уже муж придет его за грудки, схватит, скажет: «Ты знал, кто она? Так теперь живи с ней!» А у христианства надо все терпеть.
Ладно, если я дальше буду рассказывать, то вам будет плохо, и вы целый месяц будете без сна.
Мы идем по линии. Только каждый поступает. А так каждый поступает сообразно своего стиля мышления и хождений. Вот так, по своему обычаю. И духовный стаж хождения от церкви так и не изменил большинства христиан. И что, Христос в этом виновен?
И сказал: «Ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня». Он сказал, что называть-то ты меня можешь, а вот что отступишь. Знаете, как это звучит? Вот она вернулась к нему и называет его любимым. И ей можно доверить. Обман. А если она отступит? А и куда-то дайте все слова девать. Или наоборот. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, или друг изменяет своей подруге, не играет роли, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа, Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. По-другому, не раньше, чем вы возвратитесь. А зачастую не возвращаемся, потому что не признаем своей вины. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Есть задуматься, не то слово. Подводить итоги никогда не поздно. Вопиять пред Богом с благодарностью, что Он есть наш Бог, Отец, и мы Его дети, это великолепно. Что жизни наши не прервались в неготовности, и мы в Его саду виноградники, это великое чудо и милость, которую Бог нам даровал. Благодарность, что такого Бога имеем. Господу нашему слава. По времени мы не укладываемся, у нас будет продолжение. Склоняем колени, молимся. Аминь.